Чали от Сана, сыну Давиду, благословен грядущий во имя Господне. Как люди оценили того, кого Бог Отец избирал. Я вот прочитаю Псалом 36, 3, значит, стих, не с 3 по 6, я один всего изберу из них. Это «Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит». Три мысли здесь. Предай Господу путь твой. Вторая – уповай на Него. И третья – и Он совершит. Предать Господу путь – значит доверить Ему. Наша жизнь – это путь. В 70-80 лет. И мы должны это все предать в руки Господа. Если мы хотим, чтобы наш путь был в безопасности, был очень добрым и полезным, мы должны его предать в руки Господни. Деды и прадеды, которые работали в кузне, после работы возвращались себе домой, пройдя путь в 4 километра. И так было всегда. Молодое поколение подумало, что деды что-то их немножко не так решили, не тем путем пошли, слишком далеко. И кузню перенесли ровно на 4 километра, возле своих домов, чтобы с дома в кузни, с кузни домой. Они решили, этот путь их будет правильный и так далее. Прошли годы, немало. И молодое поколение заметило то, что деды их жили по 100 лет, а они живут по 50 лет. И поняли, что, оказывается, деды шли прямым, правильным путем. Они правильно для себя определили, потому что та изгорь, которая шла от раскаленного металла и оседала в легких, при расстоянии 4 километров, когда они возвращались домой, легкие их очищались. А вот из кузни сразу домой легкие не очищаются. И потому они пожали для себя то, что жизнь их сократилась почти на 50%. Мы знаем, есть такие голуби, которые называют почтовые. Они совершают очень большой путь. До 1000 километров. Через почтовых голубей переносят некоторую информацию или передают, привязывают какую-то информацию на ножку или на шею. И они летят такие большие километры, преодолевая очень опасный путь. Их часто караулят хищные птицы, орлы, ястребы. Они очень высоко летают. И они бросаются на них, развивают большую скорость и сбивают их прямо на лету, этих голубей, до смерти. И так они их убивают. И только опытные голуби знают, как спастись от этих хищников. Они поднимаются на ту же высоту, на которой они летают. И у тех нет расстояния такого, чтобы они набрали скорость и сбивали этих голубей. Умные голуби. И есть еще одна опасность у голубей. Это их может захватить вихрь и унести. И они погибают. Вы знаете, это очень хороший для нас пример. Голуби, они не только относят информацию, они потом еще возвращаются назад. И вопрос стоит, почему назад? Ведь такой трудный путь они совершили, столько опасностей они пережили, и все-таки летят назад. Я совсем недавно узнал, почему они возвращаются назад. Они возвращаются к своей голубке. Никогда почтовый голубь не избирает одинокого. Обязательно ищут пару. И вот от этой пары берут одного, и он потом возвращается к своей паре. Он забывает про то, что у него трудная дорога будет назад и может не долететь. Хорошо, когда мы трудимся и уезжаем куда-то, но у нас одно единственное чувство – когда возвратиться домой. Я согласен с братьями, которые говорят, когда я уезжаю из дома, я уже думаю, когда же я возвращусь? У меня точно такое чувство. Я думаю, у многих такое чувство. Потому что дома нас ждет та голубка, ради которой мы многие и подвиги совершаем, и все остальное. Путь наш очень опасный. И чем ниже мы летаем, тем больше этих хищников собирается вокруг нас. Мы должны подняться на ту высоту, где хищники ничто не могут с нами сделать. Бог хочет, чтобы мы всегда были на духовной высоте. Вы знаете, есть псалмы, которые так называются «Песнь восхождения». Бог хочет, чтобы мы всегда восходили все выше и выше. А вершина всегда одного цвета. Там всегда действует благодать, там всегда Дух Господень. Вершина, я имею в виду, выше 4 километров уже, говорят, вечный снег. И мы должны быть на этих вершинах, чтобы грех нас не захватил, не поразил, не сделал свое дело роковое для нас и так далее. Мы читаем, что Авраам сошел в Египет. Сошел. Это путь вниз. И едва не сохранил жену свою, он ее чуть не потерял, если бы Господь не вмешался и не поддержал его. А вот в 13 главе Бытия уже мы читаем: «И поднялся Авраам из Египта сам и жена его». Наш путь – это идти вдвоем, вместе, не отставать. Жена Лота превратилась в соляной столб только по той причине, что она шла позади его. Они не шли вместе оба. Она отставала, а он это не обратил внимания. И она превратилась в соляной столб, потому что там, отставая, она позволила себе нарушить Писание, повернуться назад и так далее. Вторая мысль – это «и уповай на Него». В нашей жизни невозможно прожить, не уповая на Господа. Наша вера может утрачиваться без Господа, без упования. А где появляется у нас тревога, там кончается вера, и много что-то в жизни у нас может нарушиться. Я один такой случай прочитывал, как отец с сыном пасли корову. Их захватила гроза, они укрылись в пещеру, и в это время произошел обвал. Корова на той стороне, а они в пещере завалены. Так сказать, уже оттуда им не выбраться. И сынок говорит: «Папа, мы здесь можем умереть». Отец ответил: «Да, сынок. Но есть Господь, и только Он может нас спасти. А у нас есть молитва. И уповай на Него». Есть ситуация, где ничего невозможно по-человечески сделать. Вот они там завалены вместе с сыном. Им только извне могут помочь. И вот он правильно сказал, что да, мы здесь умрем, но у нас есть Господь. И только Он может нам помочь. Они, конечно, помолились от души, от сердца. Корова, которая осталась на улице, так сказать, под этой грозой, под этими дождями, она сразу поняла, что хозяин ее закрытый, и побежала к себе домой. Прибежала домой, мычит. Ну, жена вышла, смотрит, корова, ни мужа, ни сына, никого нету. Корова поворачивается, опять куда-то бежит. Ну, жена за ней. Она прибегает ее, приводит ее, значит, эту жену к той обваленной пещере. И жена сразу все поняла, что они оказались там внутри. Она поднимает все село свое, все берут лопаты, кто что, раскапывает этот обвал и выходит на свободу те, которые уповали на Бога и предали Ему свой путь, потому что только Господь их мог в этот момент спасти. Вообще, я думаю, это разумно, когда мы всегда уповаем на Бога. Нам иногда кажется, что есть вещи, где можно не уповать на Бога. Но, наверное, все не так. Говорят, молитва матери из-за моря достанет. И молитва отца со дна поднимет. Это говорит именно о глубоком уповании. И там будет все хорошо, где упование на Бога. Вот почему написано «не полагайся на разум твой»? Потому что разум не все может понять. Вот я часто разум сравниваю с своей рукой. Вот она, 70 сантиметров, я могу дотянуться, и все. Разум никогда не может видеть то, что видит Бог. Он никогда не может видеть то, что находится за пределами разума. Вот потому Господь для нас и приготовил это упование, и даже закрепил это упование в псалмах и во всем Писании, чтобы мы свое сердце привязывали к Нему. Я уезжал с Германии, вот последний раз я был после конференции. Пришел провожать меня один из их деканов этой церкви и говорит: «Я встретил человека, который определил длину моих рук». Я говорю: «А что это за человек?» Он на меня показывает: «Ты». Я говорю: «У меня не было рулетки, чтобы измерить руку твою, чтобы определить ее длину». Я говорю: «Вообще не понимаю, что ты говоришь». Значит, у нас была встреча днем раньше. когда собрались те проповедники, которые проповедовали в Берлине, в Потсдаме. И я как случайно попал первый раз в эту группу, ездил с ними проповедовать, второй раз попал. И вот они решили, когда я вот в этот раз приехал, собрать всю Потсдамскую группу, так они называли, и провести такое общение. И все те военные, которые уверовали, они ходили в этих городах, как раз дислокация войск была советских, но они пока еще находились постепенно. И вот разрешали заходить в часть. Я помню, майор один там уверовал, значит, в космическими войнами он это командовал там каким-то. Жена его, дети уверовали. Один профессиональный музыкант, трубач, руководитель духового оркестра. И после этого общения прямо созванивались с ними. Один в Беларуси, один на Украине. Говорили, что мы все собраны здесь. Очень много радовались и так далее. Но когда сели кушать за столе, они все принесли с собой кушать. И вот такие хорошие блюда, я как посмотрел, они примерно в центре лежали. А стол длинный такой. Но я когда посмотрел, что сидят вот с этого торца, что они до этих блюд не достанутся. Такие слабенькие блюда возле них есть, а вот такие вкусные, они там подальше. Но я взял сразу тарелочку у одного, у второго, у третьего. Всем он положил из этих хороших блюд. А он это заметил. Он знал, что ему бы из этих блюд ничего бы не досталось. Вот. И потом мне говорит, я первый раз встретил человека, который определил длину моих рук. Друзья дорогие, мы действительно должны проявить заботу. У меня не упал листочек никакой. А вот упал. Ветерочек дует хороший такой, чтобы прохладно было. Вот наш разум, он вот точно такой короткий, как рука. Не может достать даже блюдо хорошее, чтобы покушать. Кто-то должен со стороны помогать. Вот это упование, это есть та помощь от Бога, которую нам Он подарил, как дар такой дал, чтобы мы свое сердце именно связывали с Богом. И тогда у нас будет все в жизни правильно получаться. Но если в нашем уповании какая-то пробоина, то, конечно, нам трудно правильно ориентироваться. Я повторюсь, я его несколько раз уже рассказывал в Краснодарском крае, но просто повторюсь, оно, наверное, сейчас подойдет. Когда один богатый человек пригласил лодочника, чтобы покрасить лодку, ну, тот разобрал всю лодку, вещи все убрал, и вдруг обнаружил, что там пробоина в лодке. Он ее заделал, все, заклеил, как положено, потом он ее покрасил. Я думаю, вот мы иногда хотим нашу жизнь сделать какой-то красивой с внешней стороны, тогда как у нас даже не проявляется никакого упования на Бога в нашей жизни. Больше мы строим своим разумом и думаем, что у нас все хорошо получается. И вот мы красим нашу лодку, нашу жизнь, тогда, когда там такая серьезная пробоина. Эта пробоина может нас привести к погибели. Этот хозяин, который нанял его, он заплатил ему хорошую сумму, и когда он уехал в командировку, вдруг он вспомнил, что он забыл его предупредить, что там в тряпках завалено впереди носовой части лодки, там пробоина. И он так заволновался. Когда он приехал домой, жену спрашивает, где мои сыновья? Они говорят, лодка покрашена, они сели и уплыли. Он понял, что они назад не возвратятся. Но к вечерку не смотрит, что-то на горизонте появилось, лодка приближается. Отец подошел туда, сыновья выходят. Ну как вы покатались на лодке? Папа говорит, замечательно, бесподобно. Он сразу туда, вперед лодки проходит и смотрит на ту пробоину, которая там была, а ее нету. Лодочник ее заделал, исправил эту пробоину. И он решил с женой, что если бы лодка не была исправлена, не только покрашена, а именно исправлена, не была заделана вот эта пробоина, то бы сыновья его никогда бы не возвратились назад. Они бы не смогли себя спасти. И они приготовили мешочек с драгоценностями, так сказать, хорошую плату, и пришли к лодочнику, говорит, мы пришли заплатить тебе за починку лодки. Он говорит, вы мне достаточно хорошо заплатили. Он говорит, я тебе заплатил за покраску, а вот за починку я тебе еще принес, потому что эта починка спасла моих сыновей, которых я мог лишиться навсегда. Потеря упования – это потерять доверие к Богу. Это та пробоина, при которой мы можем лишиться наших детей. По сути дела, мы детей никак не можем спасти. Я помню, однажды Геннадий Константинович Крючков говорил, что наши мечи картонные, мы даже детей своих к Богу не можем привести. Вы знаете, это только упование на Бога, это только преданность Ему, это молитва, сокрушение к Нему может наших детей поставить на свое место. чтобы они все были в Божьем уделе. И вот дальше третья мысль, и он совершит. Вы знаете, все добрые результаты, которые мы можем пожать в нашей жизни, это делает все Господь. Написано, от меня будут тебе плоды. Нам просто нечего присваивать. У нас, по сути дела, своего ничего нету. Один миссионер поехал в Африку, чтобы проповедовать, а там, оказывается, такое вот идет понимание, что если человек без бороды и не женатый, его даже нельзя считать серьезным человеком, чтобы его слушать. И он понял, что бороду отпустить-то можно, это легкий вопрос. А вот жениться, это он с Франции был, и была у него там девушка на примете, Кристину ее звали. Он написал письмо своему другу и говорит, пойди от моего имени, сделай предложение. Ну, друг его пошел, объяснил ситуацию. Она ему говорит, я его недостаточно хорошо знаю. Она отказ не дала, ну и согласия, конечно, не дала. А он трудится, миссионерствует, он молится. Господи, соверши это дело так, чтобы и спасение здесь было, и как вот достигнуть сердца этой девушки. 2 года он молился, 2 года он переживал, а потом решил сам лично написать письмо. Когда он получил от нее письмо ответное, он в своем дневнике записал, я не поверил своему счастью. Она дала согласие, Бог совершил то, что он предал ему в руки, как путь свой, весь земной. И упование его, и Бог совершал то дело, которое было ему доверено. У меня в доме был один миссионер, он рассказывал, как он 14 тонн Библии завозил в Румынию и в Чехословакию. В Румынии 4 тонны было легко, а вот 10 тонн в Чехословакию было очень трудно завезти. И когда он въехал в границу, его машину должен был проверить капитан спецслужб. Он когда взял мои документы и... О, ты, говорит, финн? Он говорит, да, финн. А этот капитан особого отдела оказался боксером. Он говорит, я третий боксер в Чехословакии. И, говорит, я один раз на ринге был с финном. Я ему проиграл сражение. И стал рассказывать всю свою боксерскую карьеру. И, говорит, 3 раза прошел вокруг фуры, в которой 10 тонн Библии было. Пожал ему руку и, говорит, ну, счастливого пути. Вот он так увлекся своим рассказом, что он даже забыл и проверить, и все остальное. Это было в 1988 году. Прошло 24 года. 2012 год. Пришло такое у него внутреннее бремя, что этот капитан пропустил 10 тонн, не зная этого, и ни одна Библия ему не попала, и он решил его найти. Большими трудностями я не буду рассказывать, я знаю подробности, как он его искал. Он все-таки его находит. Это уже был старичок, прошло уже 24 года. И он, Марсел, вы помните, как проходила большая фура, и вы тогда были вот на таможенной службе, и вы рассказывали, как вы на ринге были, и, значит, поединок был с финном одним, вот, как вы ему проиграли, он вспомнил. Говорит, вы знаете, вы машину мою не проверили, а я, говорит, я вез 10 тонн Библии. И, говорит, прошло хоть столько времени, у меня такое беспокойство, ну как это так, вы такое доброе дело сделали, хотя он не знал ничего, и у вас нету этой книги. Он говорит, я привез ему большую пастырскую Библию, положил еще сверху большую финскую шоколадку, и говорю, это вам в подарок за то, что вы такое дело сделали. Он совершит. Нам трудно иногда какие-то дела совершать. Нам даже непонятно, там, где стоят полные запреты, возможно ли провести туда. А Господь все совершает, потому что это дело Его. Мы однажды услышали, что наш брат азербайджанец Юлчей Леханович попал в больницу и при смерти. Ну, мы сразу после собрания в воскресенье вечером пошли его посетить. Я пришел, у него в нос 2 трубочки, потом баночка такая, туда что-то выходит. У него остановился вот эти желчные каналы, все-все. Но человек явно умирает. Он еле-еле разговаривал. Мы аж чуть не плакали, смотрели на него. Я даже еле-еле разбирал слово, когда он говорил «брат Павел». Я, уходя, говорю, Елчий Леханович, ты не возражаешь, если мы на тебя руки возложим, помолимся тебе? У нас ни масла, ничего не было абсолютно. Он еле-еле ответил, хочу. Со мной еще два азербайджанца были, его племянник и еще один брат, член церкви. Мы возложили руки, помолились над ним и ушли. Это было воскресенье ночью. В среду я пришел на собрание, как обычно, стою за кафедрой. Смотрю, кто-то заходит с опозданием. Я на него посмотрел. Юлчий Леханович. Я так удивился. Я очки снял, без очков посмотрел. Думаешь, я что-то перепутал? Нет, он. Я в микрофон говорю: Юлчий Леханович, это ты? Он говорит: это я. Я говорю: как ты сюда попал? Ты же умирал, лежал с трубками, все. А он говорит: а ты же на меня рука положил. Ну, это я передаю, как он по-азербайджански это высказал, полупорусски. Вот ты же, говорит, на меня рука положил. Вот так вот человек верил, Бог совершал. То, что мы даже не предвидели, уповая на Него, что Бог может все сделать. И сколько лет после этого исцеления он с нами в поездках был, проповедовал на азербайджанском языке и так далее. Все, что мы передаем Богу и уповаем на Него, Бог все совершает. Мы всегда вот и для этого собрали, чтобы укрепиться упованием на Бога. Давид, когда встречался с Иоаннафаном, тайно, там, в поле, где-то в лесу, они всегда укрепляли друг друга упованием на Бога. И Бог велико совершал. Поэтому здесь главы семейств, вы идете впереди. И мне очень хочется, чтобы в семье было все правильно, что муж глава, то есть господин, а жена – это его помощник. Это самое лучшее положение для женщины – это быть помощником. Бог для этого создал. Чтобы не было в какой-то семье, чтобы жена шла впереди, а муж шел сзади. Никогда телега не должна идти впереди коня. Один проповедник так сказал безбожникам, которые говорят, что сначала материя, а потом дух. Он говорит: это все так, я с вами согласен. Мне только непонятно, как могла телега пойти впереди коня. То есть, если Бог кого поставил главою, он должен всегда быть впереди. И большое счастье у жены, когда она идет за ним. Она же замужем. Она всегда идет за ним. Это ее самое безопасное место. Она как под облаком, как под крылом идет. Чтобы семьи наши были здоровыми, уповающими на Бога. И чтобы Бог велико совершал в нашей жизни. Ему за все слава. Аминь. Мы помолимся и с миром Божьим пойдем на отдых. Встанем для молитвы.